грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Драматические события сегодняшнего вторника начались в Замоскворецком суде, где в 9:15 утра был объявлен приговор братьям Навальным, по которому, как ни странно, Алексей Навальный получил условный срок, а его брат Олег – реальный. И тогда переориентировались сторонники Алексея Навального и организовали на манеже в 19:00 народный сход под новыми лозунгами: «Свободу политзаключенным», «Свободу заложнику» Олегу Навальному. И наш сегодняшний эфир также называется «Заложники Навальные. Брат за брата». И дело Навальных мы обсуждаем сегодня с активистом комитета 6 мая Сергеем Шаровым-Долане. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И у нас в студии социолог Владимир Львович Римский, зав. Отделом социологии фонда НДН. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый вечер.
Давайте сначала послушаем нашего корреспондента на Манежной площади, Мумина Шакирова, который сейчас вышел с нами на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Мумин. Какие сейчас события разворачиваются на Манежной площади? Вам слово.
У подъезда гостиницы Four Seasons. Дело в том, что на этой площади собрались тысячи и тысячи людей, это в основном преимущественно сторонники Алексея Навального. И все это время люди могли общаться, дискутировать друг с другом. Ну, конечно, были какие-то задержания. Но вот сейчас уже ближе к 9 часов ОМОНовцы и полицейские начали зачищать площадь. И ее практически зачистили. И людей выдавили вот гостиницы «Метрополь» туда, в сторону метро. Часть людей, значит, ушла в подземный переход. Вот вы можете наблюдать, как ОМОНовцы здесь практически уже завершают свою работу. Здесь не осталось уже сторонников Алексея Навального. И с другой стороны, вот тут выход на Красную площадь, он тоже перекрыт. Мы видим, что по периметру практически вся эта Манежная площадь оцеплена и охраняется ОМОНом. Мы практически вот сейчас остались на таком небольшом островке, где нас пока еще не трогают. Должен вам сказать, что, в общем-то, этот наш так называемый народный сход, он прошел без каких-то серьезных эксцессов. Были, конечно, какие-то задержания, мелкие стычки. Тут были представители казачества, еще были представители национального освободительного движения, так называется объединение, которое возглавляет депутат Госдумы Евгений Федоров. Вот эти люди приходили утром к Замоскворецкому суду и там провоцировали ситуацию, провоцировали ситуацию здесь. Но, к счастью, никаких таких серьезных конфликтов не было. Они стояли с плакатами, были препирательства. Люди пытались как-то разговаривать. Не всегда это получалось, но в любом случае все было под контролем полицейских. И полицейские, если видели, что кто-то старается вести себя более агрессивно, то этого человека забирали в автозак. А в настоящий момент, повернуть камеру в сторону Манежной площади, вы видите, она зачищена. Здесь были тысячи и тысячи людей 2 часа назад. Сейчас практически уже никого нет, только стоят автозаки, ну и отдельные прохожие, корреспонденты, которые тут пытаются еще что-то снять и что-то зафиксировать. Вот если повернуть камеру сюда по подземному переходу, то мы видим, что тот подземный переход перекрыт, вот туда никто, оттуда никто не может пройти, в метро, наверное, спуститься можно. Вот что касается вот этой части, там в каком направлении «Метрополя», то там тоже народ практически уже выдавлен в сторону метро, и можно сказать, народный сход несанкционированный завершился. Владимир?
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров. Давайте теперь дадим слово Сергею Шаровдуану. Я знаю, что у вас своеобразный получился стихийный такой штаб, который фиксирует судьбы задержанных, да, Сергей?
Ну, не совсем стихийный. Мы его все-таки организовывали под 15 число. Думаю, что будет 15-го приговор. И сегодня просто в экстренном порядке собрали. Этот штаб объединил все правозащитные организации, какие у нас только есть живые сейчас. Это и Росузник, комитет 6 мая, это общественный вердикт, это мемориал, это Русь сидящая, ну просто все, кто есть. Вот. Все объединились воедино, чтобы помогать задержанным. Задержаний достаточно много. К моменту, когда я вышел из штаба, это было 10 минут назад, было больше 150 человек. Это уже 5 или 6 ОВД их развезли. Это и Тверское, и Хамовники, и Пресненское, и Замоскворечье. Вот. Все данные стекаются. Люди нам прямо звонят. Мы заранее оповестили всех о телефонах. Они были вывешены в Фейсбуке, в Твиттере. Вот. Люди нам звонят из автозаков. Вот тут же мы выясняем, кто находится в автозаке. И как только автозак оказывается около ОВД, и их принимает ОВД, то мы направляем в это ОВД адвокатов, защитников и адвокатов, которые с нами на связи. И уже адвокаты поехали во многие ОВД, и уже, наверное, сейчас уже, вот к моменту, когда мы говорим, уже первые... И они едут уже со списками задержанных, которые там есть, с ордерами для их защиты и так далее, и так далее.
Владимир Львович, как по-вашему, вот, следовало ли ожидать такого... столкновение под самый занавес года, как по-вашему?
Ну, вы понимаете, политика, она же вряд ли может быть уж точно предсказуема. Я, например, не ожидал. Я не думал, что действительно появится такое желание. В общем, к Новому году с этим вопросом закончить. Ну и кроме того, понятно, что перенос вот такого вот, ну, как бы массового действия, оно теперь сделало всех, кто участвовал сегодня, ну, так сказать, незаконными, так сказать, протестующими. Соответственно, можно, видимо, предъявлять всякие обвинения. То есть, как вот такая обычная наша операция по зачистке, вот то, что нам Мумин Шакиров говорил, производится. Не знаю, мне кажется, что это омрачает праздник. Тем более, что, ну, в общем-то, если посмотреть ту же Тверскую, Манежную площадь, все украшено, так сказать, к Новому году. Большая часть москвичей, естественно, сегодня по магазинам ходит, последние, так сказать, покупки делает. И тут вдруг некая политическая акция. Вот почему, ну, очень трудно сказать, почему так произошло. Ну, есть некоторые предположения, что 15 января должна быть очередная встреча по поводу, значит, достижение перемирия или мира на Украине, и поэтому вот как бы решили вот эти вот события развести. Но мне кажется, что это просто свидетельство того, что, ну и по крайней мере одно из подтверждений того, что процесс над Навальным, над братьями Навальными, это процесс политический, потому что именно, ну, политические мотивации здесь, мне кажется, вот и привели к такому переносу оглашения приговора, потому что, ну, сколько мы вот не изучали нашу судебную власть, для обычных граждан не бывает такого. То есть, как сказал судья, так и будет. То есть, конечно, даже нет, можно просить, но...
Бывает, нет, откладывает.
Но бывает, откладывает, нет, правильно. Да. Судья вдруг заболеет, а тут вдруг раньше. То есть, ну...
Если все, что поезд, вот у тебя билет на поезд, а приходишь, а он ушел уже,
да,
2 часа назад.
Да, да.
Досрочно встретили Новый год.
Да. Это вот как раз, ну, обычный наш подход в политике. То есть мы играем в некую игру, вроде по правилам, потом правила быстро меняются. Теперь говорят, знаете что, а теперь мы вот по другим правилам играем. А кто не сумел, ну, тот не политик.
Давайте посмотрим репортаж Мумина Шакирова, который утром работал в Замоскворецком суде. Пожалуйста, дайте нам это... видео.
К 8 утра у здания Замоскворецкого суда города Москвы, несмотря на холодную погоду, термометр показывал минус 16 градусов. Было многолюдно. Десятки корреспондентов с камерами, наблюдатели из числа как сторонников Алексея Навального,
Путина! Международную! психиатрическую экспертизу!
Так и противников оппозиционера.
Во-первых, вор должен сидеть. Навальный сам это скандировал. Ну вот пускай получает по заслугам. Он вор, он должен сидеть.
Полиция, увидев, что народу прибывает, стала перекрывать подходы к зданию суда и вытеснять людей на соседние улицы. Вынесение приговора Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ив Роше» было запланировано на 9 утра. Находящегося под домашним арестом Навального в суд провезли на спецмашине. Наиболее агрессивно в этот момент себя повели оппоненты Навального.
Спокойно. Маски нельзя.
Отойди.
На закон нельзя.
Почему? Он не на митинге. Значит, маски нельзя.
Но в автозаке почему-то попадали преимущественно люди, пришедшие поддержать борца с коррупцией.
Крау! Опустим на нарах уже, да?
Спустя полтора часа пришло известие о том, что Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ив Роше». Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно. Его брат Олег приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Олег был взят под стражу прямо в здании суда. Алексей Навальный останется под домашним арестом до вступления приговора в силу.
Я хочу сказать, что из всех видов приговоров это самый подлый и отвратительный. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, а сажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты.
Действительно, приговор носит все-таки политические мотивы, да, и тот цинизм, который сегодня был все-таки продемонстрирован в судебном заседании, мы не ожидали, на самом деле, такой приговор, да, что Олег Навальный окажется под стражей на 3,5 года.
Алексей!
Суде. Теперь давайте послушаем уже первых задержанных. Тогда мы попозже сейчас выйдем с ними на связь. Сергей, сколько, по-вашему, уже задержанных?
Ну вот на момент там 20-минутной давности это было больше 150 человек уже. Больше 150 человек. Это одно из самых крупных задержаний. Ну вот, наверное, самое крупное массив задержаний после приговора по Болотному делу. Тогда было больше, конечно, но сейчас еще далеко не видно. По имеющимся у нас данным, довольно большая группа демонстрантов блокирована в подземном переходе, блокирована ОМОНа в подземном переходе на в створе Камергерского проезда. И еще непонятно, там будут задержания или нет, они просто пока блокированы в нем.
Да, вот давайте сейчас послушаем с точки зрения задержанного. Наш один товарищ попал в число задержанных. Говорите вам слово.
Алло.
Да-да. В каком вы отделении находитесь?
Да, мы пока ни в каком отделении не находимся. Я так понял, что нас привезли в ОВД «Арбат», но нас не выпускают пока из автозака. Вот. Выпустить. Тут всего было задержано, ну, в автозаке находился 21 человек. Выпустили гражданина Турции, который непонятно как попал сюда. Вот. И гражданина Германии. Еще выпустили одного товарища. То есть спрашивали у нас документы. У меня, в частности, документов с собой нет. Вот этот товарищ отдал водительское удостоверение, его увели. Я так понял, в отделение. А нас пока держат в автозаке.
Антон, к вам сейчас едет адвокат, так что готовьтесь встречать. К вам уже послан адвокат в ОВД «Арбат».
Слышно. Алло.
Да-да, Антон, Сергей Шаров-Долане, активист комитета 6 мая, послал к вам адвоката, сейчас он приедет в ОВД «Арбат». У него есть ордера на вашу защиту, так что ждите его. Сергей, что им там грозит-то?
Ну, 20.2 или 19.3, понятно, что-нибудь из этого. Mm-hmm. А может быть, в наборе?
Да, Антон, а сколько у вас всего народу там?
Ну, вот осталось 18, было 21. Вот в этом автозаке конкретном. Троих выпустили. Выпустили гражданина Турции, гражданина Германии и... гражданина, который отдал
водительское удостоверение. Осталось 18. Но значит, если это, так сказать, пропорционально, то значит будет большой масштаб задержания, если такая плотность в одном автозаке.
А во всех автозаках столько же, за одним единственным исключением. Это был автозак, который доехал до Тверского, в котором было 6 человек, один из них был Алексей Навальный. И которого 5 высадили в ОВД Тверской, и у них уже есть адвокат там. Вот. Mm-hmm. А Алексея Навального, как говорили сами полицейские в автозаке, что они его доставляют домой, где он будет находиться под охраной и под домашним арестом.
А где это ОВД Тверской сейчас?
ОВД Тверской, ну это прямо рядышком на Большой Дмитровке.
А, ну да, напротив театра музыкальный, музыкального театра. Вот давайте посмотрим, это сейчас Мумин нам транслирует, идет последние аккорды зачистки. Вот какого-то человека уронили. Да. Владимир, как вы считаете, почему Навальный такую угрозу представляет для власти? Не сделала ли она ему за последние 2 недели бешеную политическую рекламу?
Ну, я бы немножко не так сказал. Тут дело не в рекламе. А фактически это такое, знаете, вот российское признание того, что Алексей Навальный – это политик. Потому что у нас не так много политиков. Вот тех, кто хочет быть политиком, много. А вот реальных политиков, тех, кто действительно в политике что-то значит, не так много. Вот Алексей Навальный – это один из тех, кто реально значит в политике, потому что иначе такие спецоперации, ну, просто ни к чему, конечно. Ну и, кроме того, я еще все-таки хочу вернуться к этому приговору, потому что тут вообще, вот на мой взгляд, нет какой-то логики, ну, такой, так сказать, правоохранительной, что ли. То есть, если доказано хищение, то там по разным оценкам это от 19 до там, 26 с лишним миллионов рублей. А выплатить они должны намного меньше. Значит, ну, как-то вообще не связывается. В чем тогда? Либо доказано, либо не доказано. Если доказано, тогда, значит, наказание должно быть, ну, как бы адекватным. То есть возникает сомнение в том, что вообще это как-то доказано. А если не доказано, тогда вообще непонятно за что посадили.
Ну, видите ли, там переквалифицировали статью, что очень существенно.
Ну, понятно, да. Вот, да, по ходу дела,
По ходу пьесы.
Ну, просто во время приговора переквалифицировали.
Ну, я думаю, перед написанием все-таки, вы зря. Прям ну, в процессе оглашения вряд ли.
Да, давайте посмотрим, это хроника, да. Это хроника, вот сейчас начинается выдавливание, да.
Но все равно, вот видите, сколько ОМОНовцев, как это, так сказать, признается, ну, опасным, не знаю, для государства.
Понимаете, вот ровно то же самое происходило после приговора по 6 мая. Вот ровно то же самое, там было задержано у нас рекордное число в один день 800 человек.
Да, соглашусь.
Это какой день?
Это 24 февраля этого года,
14-го года.
Этого года.
В общем, это, на мой взгляд, все очень печально, потому что, на самом деле, если бы людям дали просто возможность, ну, как бы обсуждать, высказывать свое мнение, может быть, и ничего такого кардинального, так сказать, как спецоперацию проводить бы не надо было. И это тоже, ну, тут мне трудно уже как бы судить, насколько это вообще у нас возможно. Но, конечно, было бы хорошо, чтобы судья как-то мотивировал свое решение. Нам говорят, что там, через несколько дней, когда они собираются подавать апелляцию, в смысле адвокаты, эта мотивировка будет. Но я не уверен, что она будет, ну, скажем так, понятна вот тем, кто сейчас оказался на площади.
Да, что она будет.
Я бы именно сегодня это объяснил, потому что наверняка острота бы вот этого противостояния бы снизилась.
Ну, вот это не факт.
Это факт. Если есть аргументы, снизилось, а если нет аргументов, да, ну, вот тогда получается наоборот.
Это наоборот.
Вот. Так если нет аргументов, не надо такое решение выносить?
Ну, юридически судья имела по этим статьям, именно по этим статьям УПК предусмотрена, УПК предусмотрена возможность вынесения только результирующей части приговора,
без
мотивировочной.
И она воспользовалась этим правом. Вот.
А вот, кстати, еще такой момент. То, что Навальному условный срок назначили, у него же предыдущая судимость не снята.
Кировлез, да.
Это
ситуация, мы подробно разбирались с юристами, но благо я был защитник
Балатона. Давайте все-таки поясним.
Да, там ситуация вот какая, что событие преступления этого прошло раньше Кировлеза, а поэтому та судимость не как бы ну, случайно оказалась впереди, поэтому она никак не откладывается. Он может, эти статьи экономические, по ним может быть условный срок. Вполне это совершенно
То есть это не считается рецидивом?
Это не считается рецидивом, да.
Когда рецидив, тогда вступает тот
приговор всего. Ну вот я должен сказать, что если бы вместо Алексея Навального был обычный, простой какой-то бизнесмен, да, ничего бы этого не стали считать и спокойненько бы впаяли реальный срок. Вот я в этом убежден, об этом очень многие те, кто проходили нашу судебную систему, они так и говорят.
Да, но мы помним суд над Даниилом Константиновым, которого обвиняли в убийстве, а в результате сказали, что это было хулиганство. А что это? То, что он ножом ударил, человека и убил. И мы его выпускаем в зале суда. Но это же абсурд. То есть наша Фемида уже, по-моему, потеряла всякие
ну, вот рамки. Здесь вот, знаете, тут еще один аспект есть. Ведь все-таки вот это вот дело про Ив Роше, да, это как бы дело, относящееся к бизнесу. И вот многие бизнесмены вот такой приговор считывают примерно так, что бизнесом в России заниматься опасно. Правильный приговор, неправильный, обоснованный, необоснованный, но риски очень большие, потому что обосновать, вот, ну, судя по всему, не удалось, что здесь было преступление, и все отлично понимают, что можно аналогичные, так сказать, обвинения предъявлять, обоснуют, неизвестно, но, по крайней мере, условное наказание будет.
Да, Сергей, давайте вспомним вообще, сколько у нас... Получается, мы же Олега записываем в политзаключенные.
Ну, видите, такое решение. Ну, вообще такие вещи, как описывать в политзаключенные, это делает, ну, у нас так две уважаемых есть, два уважаемых списка. Это список мемориала и список солидарности с политзаключенными. Вот. Конечно, еще пока его никто туда не вносил, ну, по понятным причинам, потому что приговор, ну, он не был политзаключенным. Я думаю, что он туда будет внесен просто потому, что в силу очевидной политической мотивированности дела. Вот. Собственно говоря, есть только одно препятствие, что он, собственно, сам политикой никогда не занимался. И здесь, ну, как бы он не политзаключенный. Понимаете, ведь у нас же беда заключается в том, что огромное число, ну, скажем, бизнесменов, например, находится по 159-й, 158-й статьям в лагерях, которые являются следствием политики в нашей стране. Когда власть или отдельные представители силовых структур, властных структур отжимают бизнес, занимаются государственным рэкетом, и чтобы упростить себе задачу, сажают бизнесменов в тюрьму. Они являются в некотором смысле политзаключенных и никогда никакой политикой не занимались. Они являются жертвами этой политической системы. И именно в этом смысле Олег Навальный является, безусловно, жертвой политической системы, но плюс тому, что вот у него брат, который... Я бы сказал скорее так, что он заложник этой политической системы. Это вот то, что мы помним по советским временам, когда брата Александра Подробинника Кирилла брали. Ну, это частое достаточное явление. К сожалению.
Да, так у нас у Гусинского был Антон Баков,
сидел.
У Березовского Застенкера и Краснов.
Ну, то есть, видите, это какая-то такая вот традиция уже получается. Угу. И никто не хочет от этой традиции отказываться.
Как-то так да, вот заложничество.
Все идет и идет. Да, заложничество.
Ну,
да.
Аманат. Аманата, как называлось раньше.
Давайте про более поговорим оптимистичное. Сергей, завтра выходит один из заключенных по 6 мая.
Артем Савелов, да.
Да, расскажите о его судьбе,
приговоре. Ну, вы знаете, это Артем Савелов, это у нас удивительный заключенный по болотному делу, один из самых симпатичных ребят, это там очень симпатичные все ребята, Артем один из самых любимых, общий любимец, конечно. Вот. Неунывающий Артем Савелов, который, у которого было абсолютное алиби его невиновности по болотному делу, которое, ну, просто... Ему приписываемые действия были... Он был просто оговорен двумя полицейскими, которые его не задерживали, которые близко к нему не подходили. Приписанные ему действия произошли через 40 минут после того, как достоверные данные, что он уже находился в автозаке, взяты просто в первую секунду. Вот. И которому дали ниже нижнего, как говорится. Видимо, судья Никишина поняла, что он практически не виновен. Вот. И дала ему ниже нижнего. Вот Артем Савелов должен был выходить 10 января. Но тут вмешалось то, что у нас праздники до 11-го. А поэтому человек нельзя, у нас по закону нельзя, чтобы человек пересиживал свой срок, а поэтому он выходит в последний день перед этими праздниками. Угу. То есть он выходит вот сейчас прямо 31 числа, завтра.
Да-да, последний
вот,
рабочий
его день. Поедет, его отец едет сейчас, вот в ночь едет туда встречать. Я тоже собирался поехать, но вот с этим штабом по помощи по сегодня задержанным я, конечно, никуда не поеду.
Вас тут уж не до масса того. Масса работы завтра будет. Да,
тут не до того, вот всю ночь, на всю ночь работаю.
Владимиру хочу задать вопрос. Насколько вот политзаключенные стали символом уходящего года? Вот, их
ну, символ. Я не знаю, мне кажется, что это не уходящий год, а просто, вот как я говорю, некая такая традиция, что органы власти наши не признают у нас наличие политических заключенных. Ну, а по факту да. они не просто есть, а они, да. Так сказать, постоянно пополняют, так сказать, ага. вот ряды, вот эти вот списки. И, конечно, тут вот нельзя сказать, что есть какие-то однозначно четкие критерии, кто политически заключен, а кто нет. Угу. Это угу. вопрос некой, ну, так сказать, ну, некого согласования позиций всегда. Но
мемориале,
на самом деле очень странно, что
вот
политические акции, вот они таким образом разгоняются. Угу. И после mm-hmm. этого нет признания mm-hmm. того, что все-таки те, кого задержали, являются политическими, ну как бы задержанными или там заключенными. Почему? Mm-hmm. Ну mm-hmm. потому что mm-hmm. сама ситуация-то какая была? Ситуация, связанная с политикой, yeah. или это не политика? Но если это не политика, тогда почему ну, вот такими силовыми методами yeah, решается
давайте
вопрос?
Давайте посмотрим, как это решается вопрос в северной столице. У нас на связи наша коллега из Санкт-Петербурга, Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, как у вас развивались события вторника?
Да. Здравствуйте. Да. Ну, у нас события развивались так, что вообще для Петербурга пришло очень много народу, около 2000. Ну, это примерно вот столько, как в Москве, да,
сразу
там бывает меньше. Да. Люди как-то очень оперативно собрались, и они тоже собирались 15-го, как и в Москве, как-то переменили время, даже не стали новых групп создавать в социальных сетях, и вот как-то, ну, вот так собрались, используя все возможные гаджеты для этого. И собирались так постепенно, с полседьмого, и вот где-то на полвосьмого был пик. Ну, и власти тоже не дремали. Метро «Гостиный двор» очень усиленно охранялось уже там с середины дня или даже с утра. А днем на Малой Садовой улице почему-то ее перестали все с металлическими этими турникетами. И это очень странно, потому что улица пешеходная, такая нарядная, широкая, как площадь, и оставили два узеньких прохода вдоль стен домов. И как никто не выяснил, хотя звонили во все там инстанции. И, в общем, никакого вразумительного ответа, почему так получилось, не было. Но потом все-таки эти ограждения сняли и оставили их вокруг такого фонтана гранитного шара. Такой есть там. И вот люди пришли, было около сотни полицейских, и еще сотрудники ОМОН, и десятки машин, и автозаков полицейских. И вот в этой толпе, которая все прибывала, полицейские и сотрудники ОМОН ходили группами, и так останавливали людей, беседовали с ними, там спрашивали, зачем они пришли, с какой целью, там, ну и так далее. Не было вот этих полицейских с мегафоном, которые обычно на таких несогласованных мероприятиях ходят и громко всех нервируют, предупреждают, разойдитесь, эта акция незаконна, там могут быть последствия. Этого ничего не было. Только когда начали скандировать, вот действительно был момент, когда начали скандировать свободу политзаключенным, и там все за одного, вот тогда и полицейские взялись за микрофон. Но, в общем, это был такой не очень продолжительный момент. А большей частью люди просто вот ходили, действительно обсуждали этот приговор, с волнением следили за московскими новостями. Так известно, всем известно, что Навального вот как раз задержали в этот момент, тоже это все обсуждалось. Были, конечно же, активисты партии «Прогресса». они раздавали газету специальную, посвященную делу Ивраше, где все это рассказывалось, как и что. И люди ее просто в лед забирали, она была очень популярна, ее даже не хватило, все раздали. А активисты партии «Прогресса», а также просто гражданские активисты, не стояли в том же с одиночными пикетами, с самодельными плакатами. Ну, например, один такой был террорист, отпустите заложников, очевидно, вот имел в виду власть. И бывали хуже времена, но не было подлей. Вот был еще такой плакат, ну и много разных других. И только мешали работать, пожалуй, журналистам, потому что когда фотографы вот как-то пытались запрыгнуть на цоколь здания, там есть такое возвышение у Елисейского магазина, куда действительно можно встать, чтобы удобнее снять толпу сверху, вот почему-то этому все время препятствовали и как-то не давали. Ну вот и интересно, что последняя новость, вот уже расходятся люди, но все еще не разошлись. И хотя вообще-то никого не задерживали в Петербурге, в отличие от Москвы, но все-таки один задержанный в Петербурге есть. И, как ни странно, это внештатный корреспондент газеты «Коммерсант» Алексей Кириченко, и он был задержан не за что-нибудь, а за курение в общественном месте. Вот, это
меня не оказывало. Да, Татьяна, а кто из политиков... Да, Татьяна, спасибо большое. Кто из политиков участвует? Мы слышали, Максим Резник, по-моему, там был, да?
Да, Максим Резник выступал, и, в общем, может быть, даже благодаря ему в какой-то степени так спокойно прошла акция, потому что он в самом начале не только выступил перед людьми, но мало кто его слышал, потому что даже подойти было невозможно, народу много, микрофона нет, но он поговорил также с сотрудниками полиции, и вот как-то потом передал, что вот так и полиции сказали, что если не будут скандировать, если не будет никакой там партийной символики, то у них не намерение никого задерживать. Ну, как люди поняли, приказа вот не было.
Спасибо большое. Спасибо,
да,
Татьяна.
Это была Кричи Плыгин.
Да. Спасибо. Это была наш Собкор в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. Сейчас у нас на связи лидер движения «Союз прав сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, как вы оцениваете действия властей в сегодняшнем, начиная с утра и до сегодняшнего вечера? Вам слово.
Вы знаете, это на самом деле ужасно, по-моему. Вот. И, ну вот, знаете, когда описывают эти акции, то довольно часто говорят там сторонники Навального и так далее. Вот, знаете, я очень по-разному отношусь к тому, что делает Алексей Навальный. Что-то мне очень нравится, что-то из там его действий или слов мне не нравится. Я был там не потому, что я сторонник Навального, не потому, что я хочу, чтобы вместо Путина был Навальный. Я там был, потому что мне стыдно свою страну. Знаете, вот мне стыдно, что моя страна вот так поступает, мое государство так поступает. Это же действительно все-таки отвратительно совершенно, мне кажется. Вот. И, конечно, мне кажется, что государство перешло некоторую черту, и боюсь, что прошло точку невозврата. Вот. И, собственно, вот я поэтому ходил на Манежку сегодня.
Да, как вы считаете, увеличилось ли число сторонников оппозиции, скажем так, мягко, за сегодняшний день?
Черт его знает. Мне кажется, увеличилось число противников государства. Вот, нынешнего государства. Для того, чтобы увеличилось число сторонников оппозиции, сказать очень трудно, потому что не очень понятно, кто оппозиция, насколько она там авторитетна и так далее. Здесь разные точки зрения могут быть. Но то, что стена между обществом государством стало еще выше, вот это совершенно точно. Вы знаете, я сегодня смотрел просто, как люди общаются, ну вот стоят полицейские, да, и люди там стоят, идут и так далее. Но это же, в общем, сограждане, да, это же, в общем, ну, как бы мы же все как бы одна страна, да, но на самом деле какое-то страшное отчуждение. Даже не вот сегодня, я, прямо там, где я был, там, где я стоял, там же они, поскольку людей очень четко, очень сильно разделяли по секторам, там, отсюда сюда не перейти, там, и так далее, то, может быть, мое впечатление не репрезентативное. то, что видел я сам сегодня, вот только что, да, это даже не агрессия. Вот я не видел, честно говоря, не видел особой агрессии ни со стороны полицейских. То есть они жестко брали, они жестко арестовывали, но не было такого, знаете, эмоционального заряда у них, что они вот с врагами борются, они как работу выполняли. Вот. А люди к ним тоже как-то вот не чувствовалось агрессии, а было какое-то отчуждение. Там была такая сцена жуткая возле одного автозака. Значит, женщина плачет, у нее мужа забрали. Такая в возрасте не пожилая, ну и не молодая такая, в общем, старший средний возраст, я бы сказал. Так вот, у нее забрали мужа, и она, значит, утверждает, что они просто так шли, как бы, там же все перемешано было, на Тверской особенно, там часть людей пришли на эту акцию, там, как я, например, да, а часть просто шли, там, с детьми какие-то люди шли и так далее. Вот она утверждала, что они просто так случайно пришли. И вот мужика забрали. Ну вот она там плачет и не понимает, что сделать и так далее. Там какой-то народ собрался возле этого автозака. Вот стоят эти полицейские, понимаете, они совершенно не реагируют на это дело. Им абсолютно наплевать, да? Вот абсолютно наплевать. И кто-то там, какая-то женщина обращается к старшему офицеру и говорит, ну как же так, вы же полиция, вы же обязаны помогать людям. Она к вам обращается, у нее вот проблема, у нее мужа забрали. Да, значит, он вообще не разговаривает. Знаете, вот мы одно, а вы другое. И это вот с обеих сторон. Поэтому мне кажется, что вот число противников режима, противников государства, точно увеличилось. А дальше это уже дело искусства, оттика, делать так, чтобы это отчуждение от государства стало приходом для увеличения сторонников оппозиции. В автомате это не происходит.
Да, спасибо. Сергей, как вы считаете, увеличилось ли число противников действующей власти, как считает Леонид Гозман?
Ну, и сегодняшний, конечно, несколько увеличил, но гораздо больше, я думаю, что будет увеличивать та в целом политика страны, которая ведется все последнее время. Мы увидим в ближайшее же время. Я думаю, что черный вторник увеличил сильнее, скажем так. И все последующие экономические невзгоды, которые нас неизбежно ждут в самое ближайшее время, увеличат еще сильнее. И то, что власть при этом, при явных провалах своей экономической политики и так далее, никаких других методов диалога с обществом, кроме как полицейские оцепления и дубинки, не понимает, это выдвигает между обществом и властью стену, которая может быть только разрушена. Вот она уже становится нетрансформируемой, эта стена. Ну, вот так или иначе, нам все равно известно, что жизнь сильнее. И можно сгорать какой угодно стену, любая стена имеет срок годности.
Да, Владимир Львович, вопрос. Это вот действительно стена-то гнилая, как говорил Ленин, ткнешь и развалится.
Вы знаете, сложнее, мне кажется, ситуация, потому что все-таки большинство наших сограждан, они вот в эти вот политические вопросы не вовлечены. И мне кажется, одна из проблем оппозиции, что они тоже, ну, на мой взгляд, плохо разговаривают с нашим обществом. И те, кто сейчас у власти, и те, кто хочет прийти к власти, плохо разговаривают. И тому же Алексею Навальному я тоже могу сказать, что непонятно, какая у него программа, что он действительно, вот если, не дай бог, действительно ситуация так повернется, что он сможет, ну, не знаю, там, баллотироваться на должность президента, что он будет делать, что он хотел бы делать, с кем он это будет делать, не видно. И вот это, мне кажется, тоже вторая сторона вот этого же отчуждения. Угу. То есть наши сограждане предоставлены сами себе. Политики между собой разбираются. И просто время от времени получается, что там ОМОН между ними стоит. Но это по нашей традиции российской.
Да.
А само общество вот сейчас, вот уверяю вас, оно по магазинам бегает.
Давайте послушаем Ольгу Горелик, супругу Константина Янкаускаса, также находящегося под домашним арестом. Ольга, добрый вечер. Не было ли у Константина мысли, как Алексей Навальный, нарушить домашний арест и приехать на манеж? Вам слово.
Ну, были, конечно, но я сказала, что сломаю ключ в двери. То есть, ну, сейчас совершенно, по-моему,
не время.
Не то время, да, садиться. То есть, ну, потому что, вы знаете, сегодня вот были на Манежной, Вот я до сих пор на Манежной, я понимаю, какой дефицит лидеров, просто чудовищный. То есть все стоят и ждут, когда кто-то что-то предложит. И никто не предлагает ничего, и просто все стоят. Вот, то есть я восхищаюсь, там были героические молодые люди, которые выстраивались в цепочку против космонавтов, которые были в бронежилетах с дубинками, вот, они такие худенькие мальчики, в общем-то, выстраивали, собирали девушек, чтобы держать цепь. Вот, разумеется, у них ничего не получалось. Вот, поэтому много есть отважных людей, много есть героических людей, но, к сожалению, нету лидеров. И садиться тем, кто вот что-то предлагает, кто кого-то может мобилизовать на что-то, вот даже вот на ту же зюзинскую активность. Сейчас не надо садиться. Сейчас не надо. Я, конечно, восхищаюсь Алексеем, да, но мне бы очень не хотелось, чтобы он оказался теперь в тюрьме. Просто потому что, когда чем больше людей сидит, тем больше апатии охватывает общество. То есть с каждым новым зэком люди все меньше верят в то, что что-то получится. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно пытаться максимально быть на свободе. Хотя я понимаю, что Алексей сегодня, наверное, не мог поступить по-другому. Вот. Так что такое вот пока мое мнение. Знаете, я вот сейчас хожу на Манежную, и я ищу, где же все. Вроде вот возвращается народ, потому что в какой-то момент мне показалось, что все ушли. Нет, вроде все просто ходят туда-сюда, потому что нас выдавливают из одного места в другое, и народ просто мигрирует между вот пятачками у Шарика на Манежной, у Думы, у гостиницы «Националь». Вот, сейчас буду пытаться проследить, куда все идут.
Да, Ольга, спасибо. Даже Ольга поработала чуть-чуть корреспондентом радиостанции «Свобода». Как вы считаете, Сергей, действительно ли настоящих вожаков мало, как выразилась Ольга Горелик?
Да, конечно. Это явная нехватка лидеров, причем нехватка лидеров как, так сказать, верхнего звена, ну, самых первых фигур, так и лидеров вот, ну пирамиды. Все должно выстраиваться, конечно, в некую пирамиду, потому что, ну, один лидер, который стоит так, гол как сокол, мало что может сделать. Вот. Конечно, лидеров нет. Конечно, проблема огромная с программами, потому что у всех оппозиционных партий программы в лучшем случае предельно расплывчатые. Ну, не за все хорошее, все против всего плохого. Конечно, с некоторыми оттенками, но тем не менее, чрезвычайно расплывчатые. А что касается Алексея Навального, то за 4 года я так не сумел понять, 4 года активной деятельности, я, например, не сумел понять вообще его политических взглядов. То есть просто вот человек придет к власти, что он хочет сделать? Вот что, куда он хотел бы повести страну?
Ну, сначала должны быть выборы, тогда и появятся программы.
Нет, для выборов.
Мне кажется, вообще лучше до выборов.
Программа должна быть. Политик должен приходить, я считаю, с программой, что он хочет сделать для страны.
Да, да.
Под нее собираются соратники. Не под имя, а под единомышленники по тому, что хотят сделать. А иначе это всегда будет такое вот зависание в воздухе.
Даже не единомышленники, а те, кто готов поддержать.
Да.
Тот, кто может в каких-то проектах поучаствовать. Понимаете, не обязательно полностью доверять, там, не знаю, тому или другому политику, но соглашаешься с каким-то его проектом и начинаешь вместе с ним что-то менять в стране, в городе, там, где живешь. Вот это, мне кажется, правильный подход. И это бы привлекло людей именно вот в то, что у нас так боятся, в политику. Потому что политика – это, ну, самые сложные, самые серьезные проблемы, которые нас всех должны волновать. Вот кажется, что большинство наших сограждан не волнуют. Вот не так много выходит на митинги, не так много готовы, не знаю, там, перед ОМОНом стоять сегодня. Но это в том числе и наша беда, что получается слишком мало тех, кто вообще готов задумываться об этих серьезных вопросах. А если их мало, то, получается, проблемы-то не решаются. Они как бы загоняются вглубь сознания. И даже просто, вот смотрите, из репортажа в Петербурге, из Петербурга, вот что было видно. Многие пришли для того, чтобы просто узнать, что происходит. Что вот на этом вот процессе с братьями Навальными происходит. Если бы это было известно, может быть, они бы и не приходили, кстати. Нет, и меньше было бы, не знаю, опасности, меньше было бы тут работы у полицейских, ОМОНа.
Тут огромная проблема. У нас же нет средств массовой информации.
Так и я об этом.
То есть у нас из тех средств, которые передают маломальски внятную информацию, но новая газета «Эхо Москвы», а дальше полузакрытая игра «Неру»,
«Нью Таймс» еще работает.
Да, «Нью Таймс», да.
Продолжение «Женя под судом».
Да.
Ну, она сама там тоже виновата.
Смотрите сами, у нас остается «Радио Свобода», «Грани.ру», которая блокируется,
«Ёж.ру»,
которая блокируется, «Каспаров.ру», которая блокируется. Да, конечно, все находятся обходные пути, но это же резко снижает и доступность этой информации.
Аудиторию снижает, да. Вот принесли сейчас наши редакторы список задержанных. 245 человек пока задержано.
Ну, тогда, видите, пока я у вас здесь сижу, 100 человек еще добавилось.
Да, я вижу здесь вот Митю Олешковского.
Да, да, да. Вот. Лев Пономарев задержан, Митя Олешковский задержан.
Вот, вот, возьмите. Да, да, да. Да. Ну что ж, это следовало ожидать, конечно. Давайте тогда поговорим о том, как может дальше развиваться ситуация, как вы считаете, Владимир, может ли в новом году быть более ожесточенной вот это социальное противостояние?
Вот это очень трудно сказать. Знаете, вот сегодня же были, так сказать, обнародованы результаты опроса Левада-центра, какие события запомнились нашим согражданам. Ну, конечно, на первом месте оказалась Олимпиада. То есть, так или иначе, все-таки большинство наших сограждан, ну, по совершенно понятным причинам для собственной психологической устойчивости больше ориентируются на позитивные события. И вот эти вот негативные, они, ну, до поры до времени, по крайней мере, будут отвергаться как значимые. Поэтому сказать, что в ближайшие месяцы как-то вот, не знаю, там, будет ситуация усложняться в политике или там противостояние будет усиливаться, ну, я не знаю. По крайней мере, пока это незаметно. Скорее, заметна все-таки такая массовая апатия. И она именно потому, что ну, как бы люди чувствуют, что проблемы не решаются. А как их решить, непонятно. То, что им объясняют, то, с чем они должны согласиться, это, в принципе, ну, не решение проблем. И в результате получается, что проблемы как бы загоняются внутрь. Это, знаете, вот скорее будет приводить к такой, как бы сказать, бытовой, что ли, агрессии, что мы очень часто наблюдаем уже. Это когда на дорогах люди начинают решать проблемы битами, даже огнестрельным оружием сейчас часто, ну, так сказать...
Самосуд.
Да, вот какими-то агрессивными действиями друг против друга. То же самое и в быту происходит, то же самое это вот проблемы с мигрантами. Вот сейчас вот они вроде как массово уехали, но очень многие остались и вернутся еще, и без мигрантов наша экономика жить не сможет. И, соответственно, вот эти вот проблемы, которые, они как бы вне поля общественного обсуждения, но на самом деле так или иначе должны выходить в политику. Вот вместо обсуждений у нас вот такие полицейские операции проводятся. Значит, скорее вот я вижу, что будет нарастать такое вот, ну, бытовое, что ли, ну, агрессивность, напряженность, ощущение безысходности. И, кстати, почему еще? Потому что 2015 год, по прогнозам многих экономистов, будет очень сложным. Даже, может быть, сложнее, чем следующий, 2016.
Да, вот вы лично как относитесь к деятельности Навального на сайте Роспил?
Ну, вы знаете, вот я считаю, что, в принципе, вот эти вот антикоррупционные проекты очень полезны. Так или иначе. И никогда не бывает, чтобы борьба с коррупцией была, не знаю, приятной. Она никому не приятна. Потому что имидж страны портится, и тот, кто этим занимается, он всегда испытывает какие-то проблемы, давление на него и так далее. Но этим надо заниматься. И если Навальному удалось вовлечь вот в эту вот борьбу с коррупцией достаточно много наших сограждан, это хорошо, это правильно. Это должно быть. Другой вопрос. Ну вот сам Алексей Навальный, его личность, его политические позиции. Ну вот в некотором смысле я, конечно, являюсь его противником. Например, я никак не могу принять его национализм. Но это уже вопрос другой, потому что сам по себе проект, вот Роспил и аналогичные, они, на мой взгляд, полезны. И оценивать надо не личность того, кто их ведет, а результат.
Да,
а результат, я считаю, позитивный.
Вы как считаете, Сергей, вот перевешивает ли антикоррупционная деятельность Навального какие-то издержки его идеологии?
Понимаете, в чем дело? Я отношусь к антикоррупционной деятельности Навального двояко. С одной стороны, безусловно, эту вещь надо делать, и она полезна. А с другой стороны, она напоминает такой национальный экстремальный вид спорта. Мячом Куденцом мы отрубаем у Змея Горыныча одну голову, на месте вырастает две.
Есть,
потому что Змей Горыныч существует. Это не борьба со Змеем Горынычем, а борьба с головами Змея Горыныча. А вот как бороться с самим Змеем Горынычем, к сожалению, вот пока что идеи, в том числе у Алексея Навального, нет. Надо сказать, правда, надо признать, что остальных тоже
представителей
тоже нет.
Да.
Как бороться с самим Змеем Горынычем?
Но он вызывает раздражение властей именно этой своей деятельностью, как по-вашему?
Я думаю, что... Ну, отчасти, конечно, это вызывает раздражение, конечно, да, но я думаю, что больше вызывает раздражение другое, что просто это человек с некоторой харизмой, с некоторым лидерскими качествами, который, как, ну, помните старый анекдот, не обивая дверь своего кабинета, не услышишь шагов своего предшественника, вот, своего преемника. Вот как раз тот самый случай, когда... газон пытается постричь очень ровненько, чтобы никто не вытарчивался, не высовывался. Власть боится любых лидеров, которые могут поставить под сомнение ее авторитет.
Да, как по-вашему, Владимир, сегодня убедилась ли власть в том, что по-прежнему у Навального много сторонников, что в любую погоду и 20-градусный мороз они готовы прийти?
Я думаю, что да. И вот сами вот эти вот события, они, конечно же, свидетельствуют, что, ну, как бы не зря ОМОН и не зря вот эти вот, так сказать, действия, вот такая операция проводится. Потому что, ну, достаточно много наших людей волнует то, что происходит с Навальным, и по-разному можно к ним относиться, можно считать, что они неправы, но все-таки в политике полагается вступать в диалог, полагается обсуждать эти проблемы. Кстати, вот соглашусь, что действительно, как бороться с коррупцией, не с коррупционерами, а с коррупцией, у нас вопрос не решен. А не решен потому, что это требует общественного обсуждения. Это нужна позиция какая-то выработанная, вот, ну, в широкой какой-то поддержке. Вот мы хотим жить без коррупции. Если мы в большинстве своем не хотим, то бороться с коррупционерами бесполезно. Одного посадишь, два других
придут,
займут
ему на место.
Да, они просто в конкуренции выиграют, им это выгодно. Когда вот этого коррупционера посадили, теперь можно легче заниматься теми же делами. Вот что у нас происходит.
Ну, видите, я глубоко убежден, что наша система власти у нас в стране сейчас и является, то есть власти и собственности, вот такой квази-государственной собственности, так сказать, кормлений, вот, что она и является той самой питательной средой коррупции, которая будет ее порождать с неизбежностью. И поэтому борьба с коррупцией по существу, не с проявлениями коррупции, а с коррупцией как явлением в целом, это получается борьба с нынешней системой и с власти, а соответственно с персонами, которые ее персонифицируют. Это неизбежная вещь.
Но тем не менее, во многих странах мира это делалось. Вот посмотрите на тот же Китай. У нас много говорят там плохого про Китай, но вы вдумайтесь, руководство Китая решило, ну пусть не расстреливать, но, по крайней мере, уголовные дела открывать на представителей высшего руководства страны. С одной стороны, конечно, это плохо очень, потому что это показывает уровень коррупции в Китае. Но, с другой стороны, это решимость изменить ситуацию. И я уверен, что со временем они изменят ситуацию, потому что они этим занимаются. Мы не занимаемся. Вот в чем беда. Здесь дело не в том, кто лично будет отвечать, а дело в том, что уже посмотрите, ни одного хорошего проекта без коррупции сделать нельзя. Вот Олимпиада была проведена, смета в 3 раза выше оказалась.
Да, мы согласны с вами. Напомню, что сегодня весь день прошел под знаком решения судьбы братьев Навальных. Началось все в Замоскворецком суде с приговора им обоим, а заканчивается вот на наших глазах сейчас на Манежной площади, где уже задержано, сколько мы посчитали, 245 да. человек. Да. Да. Сейчас Сергей вернется в свой штаб. Напомню, что нашими гостями были Сергей Шаров-Долане и Владимир Римский, а на прямой телефонной связи были Ольга Горелик, Леонид Гозман и Мумин Шакиров. На волнах Радио Свобода зачала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева. We'll be right back.